о потребностях реальных и мнимых и об отношении к болезни. Не могли бы мы поговорить о том, как различить ограничения, созданные нашим умом, от ограничений, накладываемых самой жизнью, а также о потребностях, воображаемых и реальных? Истинных потребностей не так уж и много. Они связаны с выживанием тела. Воздух, свет, продукты питания, жилище, одежда, тепло, в зависимости от климата и места вашего проживания, вода. Вот истинные потребности. Все, что сверх, скорее всего, не является истинными потребностями. Они что-то другое. Также вкратце об ограничениях. Если я говорю, я собираюсь участвовать в следующих Олимпийских играх, потому что хочу выиграть золотой медаль в беге на 100-метровке, а мой ум отвечает «нет». Это реальное ограничение или воображаемое мной? Конечно, это реальное ограничение. Или еще, слоган современных особо энергичных людей: если ты действительно хочешь, ты сделаешь это. Но я вам скажу «нет». В приведенных примерах легко увидеть, что это действительное ограничение. В других случаях сложнее отличить реальное «я не могу» от «я думаю, что не могу», потому что мое мышление обусловлено отсутствием веры в себя, потому что мне кажется, что у меня не хватит сил и тому подобное. Внимательно всматривайтесь в свою жизнь, чтобы суметь распознать. Мой ответ был бы интереснее, если бы вы соотнесли свой вопрос с какой-нибудь конкретной ситуацией из вашей жизни. В свое время я перенесла болезнь, которая наложила отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь. Иногда я прихожу в замешательство от того, что происходит со мной. Телесную болезнь или неврологическую? И вы обнаруживаете в своем уме нечто, что связано с ней. Да, иногда я много думаю о том, что случилось, о тех ограничениях, которые она мне причиняет. Она подмешивается ко всему, что я воспринимаю. Я начинаю переживать. Потом замечаю и отдергиваю себя, что не следует так реагировать. Но это не помогает. Наиболее действенным подходом в отношении болезни является принятие всего таким, как есть. Принятие того, что вы воспринимаете в настоящем. Между прочим, всегда есть только настоящее, если вы обратите внимание. Некоторые понимают это как принять свою болезнь. Нет. Понятие болезнь – это концепция, созданная умом. Реальность же болезни – это то, что вы действительно переживаете в настоящем. И это реальность. Если вы концентрируетесь на концепции, она будет процветать. Ментальный образ болезни или образ «я больной, я страдаю от этой болезни» будет разрастаться. И тем больше, чем больше вы фокусируетесь на нем. Когда я говорю «примите то, что есть», некоторые неверно понимают и полагают, что им следует принять свою болезнь. Вовсе нет. Не надо принимать болезнь, потому что идея болезни – всего лишь идея, порождение ума. Болезни нет. Есть то, что вы переживаете в настоящий момент. Это реальность болезни. Даже если доктор говорит – это называется так-то и так-то, и это нехорошо, все равно реальность болезни – это настоящий момент. И это то, что следует целиком принять. Это то, что есть. Может случиться, что не останется ничего, кроме дискомфорта. Боль, различные формы дисфункции, слабость. и в этом вам придется быть. Вы будете искать традиционные или альтернативные формы лечения. Я не берусь рекомендовать, что вам подойдет, а что нет. Главное, не создавайте ментальный образ болезнь. Отстраняйтесь от него всеми силами. Сконцентрируйтесь на этом. Пребывайте в настоящем, в том, что есть. Будьте с тем, что вы чувствуете. Будьте с тем, как вы воспринимаете себя. Кто я есть за пределами личности. Таким образом, позвольте вызову жизни в форме болезнь глубже втолкнуть вас в настоящее. О сексуальности и других инстинктивных импульсах.
Мой вопрос будет о сексуальности, а так сказать, инстинктивном импульсе. Например, когда я наблюдаю за девушкой, бегущей трусцой. Иногда вижу, что она красива не только внешне, но и внутренне. Как сохранять равновесие и не скатываться в низкие игры? Ну, вы понимаете.
Спасибо. Возможно, вы слышали о тантра-йоге. Ее суть – вносить осознанность в то, что обычно происходит бессознательно, например, в сексуальность. Я бы включил сюда и прием пищи. Не знаю, наблюдали ли вы, как некоторые люди, начиная есть, становятся практически бессознательными. А когда заканчивают еду, сознание к ним возвращается. Они как бы просыпаются от временного забытия. Традиционно тантра используется, чтобы внести осознанность в сексуальные отношения. Сексуальные отношения возникают уже в момент, когда вы только начинаете следить вниманием, как девушка бежит трусцой. Тантра учит не превращать происходящее в настоящем в средство для достижения чего-то следующего, например, финальной стадии сближения мужчины и женщины. То есть оргазм. Секс начинается с осмотрения. Примите этот момент и наслаждайтесь им таким, каков он есть. Нет ничего плохого в том, что телесный ум влечется к объекту. Вы отслеживаете, как возникает импульс. Если вы не осознаете, то начинаете спонтанно реагировать и теряете себя. Если же вы знаете, что происходит, вы позволяете себе испытывать влечение. Вы смотрите и получаете удовольствие от смотрения. Нет нужды следовать дальше. Мне самому приятно смотреть на людей. На женщин, на мужчин не суть дела. Я наслаждаюсь человеческой формой. Иногда я люблю посидеть в кафе где-нибудь в уголке, и просто наблюдать, как люди приходят и уходят. Пожилые, молодые, красивые и не очень. Все они внутренне прекрасны, но внешне бесконечное разнообразие форм. Приятно смотреть, если вы ничего не хотите. Проблемы появляются, когда влечение превращается в желание. Вот внимание непроизвольно повернулось в ту сторону. Проходит время, и вы осознаете, что внимание повернулось туда. Существуют духовные традиции, накладывающие суровый запрет. Вы не должны смотреть на женщин. Если заметили, что смотрите, переведите внимание в другую сторону. Но отрицание влечения на деле только интенсифицирует бессознательное желание смотреть. В одном буддийском монастыре я наблюдал, как женщина хотела передать монаху ручку, но тот воспротивился. «Извините, я не могу взять ее из ваших рук. Положите на стол, и тогда я смогу взять. Мне непозволительно ничего брать у женщин». Это пример того, как великая мощь сексуальности с давних пор пугает людей. Они боятся потерять контроль над собой. Через предмет может передаться энергетический импульс. Кто знает, что произойдет дальше, если я возьму ручку у женщины? Итак, получайте удовольствие, пребывая в самодостаточности настоящего момента. Не обязательно достигать конечного результата, в том числе, когда речь идет и о различного рода сексуальном притяжении. Если в обычную жизнь вы уже привнесли навык пребывания в настоящем, вы можете практиковать это и здесь, в сфере сексуальности. Наслаждайтесь феноменом, который возникает сейчас, так есть, вместо того, чтобы делать из него желание, нацеленное на достижение чего-то большего, чего-то в будущем. Наблюдайте импульс. Если вы потеряете себя в нем, через какое-то время вы очнетесь и увидите себя бегущим за объектом своего влечения. Я вспоминаю, как в Англии много лет тому назад у меня был друг, у которого неожиданно возник активный интерес к духовности. И он стал задавать очень глубокие вопросы. Мы сидели в парке, в кафе, и разговаривали о каком-то учении. Пару раз я заметил, что, слушая, мы обсуждали один жизненно важный вопрос, он вниманием смотрел куда-то еще. Что происходит? Почему он перестал слушать? Я оглянулся и увидел сидящую позади меня женщину. Духовность была очень важна для моего друга. Но внедрилось нечто, обладавшее в то время для него большей силой. Возникло влечение. Я указал ему на это. Было похоже, будто человек проснулся ото сна, от полной потери себя. Через какое-то время все повторилось снова, но он уже мог осознавать это притяжение. Если вы осознаете притяжение, вы уже не есть это притяжение. Вы не схвачены им. Влечение – часть физической природы. Если вы не осознаете, вы становитесь влечением, превращаетесь в него. Оно начинает диктовать, что вы будете делать дальше. Побежите за или постарайтесь оказаться поближе, или потеряйте себя в фантазиях на полчаса. Многое может произойти, если вы превратитесь во влечение. Оно порождает мысли и действия. Итак, либо вы становитесь притяжением, в которое целиком погружаетесь, либо вы остаетесь воспринимающим, тем, кто наблюдает, кто знает, что происходит. И если вы осознающий, вы позволяете себе или своему физическому организму переживать то, что происходит в настоящем, без потери себя в этом. Своего рода духовная практика. Я рекомендую, когда вы идете в места, где вероятна встреча с красивыми девушками, не знаю, где это может быть, на пляже и тому подобное, практикуйте. Сядьте и позвольте вашему вниманию притягиваться. Удивительная практика. Женщины, разумеется, могут все то же самое проделывать в отношении мужчин или в отношении других женщин, не имея значения. Важно, можете ли вы сохранять осознанность в том, что происходит, или вы теряете себя во влечении. В качестве практики просто пребывайте в сейчас. Воспринимайте пространство в импульсе притяжения. Не стремитесь что-либо менять. Если вы подавляете влечение, не думаю, что это так уж хорошо у вас получится. Можно сказать себе: «Я не должен смотреть». Но поскольку это проистекает изнутри, оно будет сильнее. Осознанность придаст переживанию глубину. Влечение не станет навязчивым. У вас появляется выбор. Будучи сознательным, вы можете отказаться от действия. Или же, если вы ищете встречи, вы можете подойти и сказать, «Не знаю, что вы скажете. Ничего не приходит в голову. Никогда не делал этого». Вот это вопрос. Что сказать? «Я не знаю. Но вы можете оказаться более находчивым, чем я». В любом случае, оставайтесь в осознанности в том, что происходит. Например, можно есть с аппетитом, если вам действительно хочется есть. Но некоторые испытывают влечение к еде в количестве, превышающем потребности тела. Если вы замечаете, что захотели есть, зная, что вы уже поели час назад, вы либо наблюдаете за своим желанием, либо целиком становитесь им и пробуждаетесь, когда уже берете бутерброд из холодильника. Неожиданно вы осознаете, что жуете бутерброд. А люди рассказывали мне, что подобное происходило с ними. Они вдруг обнаруживали в руках бутерброд и не могли припомнить, как ходили к холодильнику. Совершенно бессознательное действие. Подобное с влечением к алкоголю, наркотикам. В руках выпивка, но как она попала к ним в руки? Автоматическое действие. Бессознательное. Некоторые испытывают излишнее влечение к другим вещам. Можете ли вы оставаться наблюдателем за этим влечением? Так приходит освобождение. Вы можете выбирать. «Да, я выбираю съесть еще один бутерброд». Или «Я выбираю пойти за этой женщиной и посмотреть, что произойдет». Или «Я выбираю выпить еще стаканчик». Или «Я выбираю закурить сигарету». Вы можете наблюдать за импульсом, изучать, что вы чувствуете. О, как интересно. Или чувством голода. Хочется пищи, которую ваше тело на деле не хочет, не нуждается в ней. Пристрастие к еде. Что в действительности чувствует тело? Где зарождается импульс? Наблюдайте за ним. Или захотелось закурить. Можете ли вы заметить, как возникает этот импульс? Чем больше вы практикуете быть в настоящем, тем легче это будет получаться. В противном случае импульс останется бессознательным. Случается, что начальное желание вскоре ослабевает в процессе наблюдения за ним. 1-2 минуты, и вы уже не идете к холодильнику, не бежите за девушкой. Достаточно сказать: «О, какая она красивая!» и позволить этому быть, как если бы вы смотрели на прелестный цветок. Замечательно. Итак, пребывайте в настоящем. Не превращайтесь в реакцию, в импульс, в увлечение. Будьте пространством для них. Сделайте из этого духовную практику. Не думайте, что у вас нет прогресса в духовности, раз вы все еще испытываете увлечение. И это не так. Духовное продвижение означает, что у вас получается быть свидетелем происходящего. И это все. Ваша обычная жизнь – обильная возможность для практики. Я уверен в этом. Обнаружьте, что вы можете быть свободными даже тогда, когда возникает влечение. Не нужно терять себя в нем. У меня был один учитель в связи с данной темой. Это мой отец. Он ушел из жизни 2 года назад. Я любил его. Ему было 90 лет, и всю свою жизнь он переживал то же самое, что вы описали в своем вопросе. Когда он видел красивую женщину, он был готов потерять себя. Внимание целиком приковывалось к ней. Его поведение становилось непредсказуемым. Будучи ребенком, я часто слышал, как мать жаловалась на отца. Из-за своей особенности он был хорошо известен в наших окрестностях. Женщины часто указывали на него своим друзьям. «Смотри, вон этот идет». Позднее он осознал, что вдобавок к сильному сексуальному увлечению у него была одна психологическая зависимость – потребность в женском внимании. Он рассказывал, что был 7-м ребенком в католической семье. 7-й ребенок. Мать, сестры, все устали от обилия детей. О, только не еще один. Поэтому он почти не получал внимания от матери, она была истощена. От старших сестер он тоже не получал достаточного внимания, и в ответ он также не обращал на них внимания. Жил своей самостоятельной жизнью. Он жаждал любви матери и не имел ее. И всю последующую жизнь он искал женского внимания. Он был готов на все. Иногда это обретало формы соблазнения женщин. Любовные приключения не становились отношениями. После успеха он часто испытывал злобу. Его чувства к женщине были амбивалентными. Влечение и злость, потому что первичная женщина не дала ему в свое время то, в чем он так сильно нуждался. Мне довелось многое узнать о бессознательном поведении людей. В каких-то сферах жизни они проявляют себя как вполне разумные, но в некоторых ситуациях становятся совершенно бессознательными. Это интересное явление вы можете проследить и на себе. Даже когда у вас уже достаточно силен навык пребывать в настоящем, существует одна или две области вашей жизни, неважно что, возможно, особого рода отношений, где вы опрокидываетесь назад в бессознательное, во власть старых стереотипов поведения. У одних это сексуальность, у других – деньги. В ранний период жизни они психологически переживали недостаток в деньгах. Что бы это ни было, главное, что когда возникает объект, вы утрачиваете осознанность. Вот вы ведете себя, как абсолютно сознательное существо. Неожиданно звонок. Вы снимаете трубку, голос на другом конце. И это ваш консультант по инвестициям. У меня есть новости для вас. И вы кардинально меняетесь. Что случилось? Тревога в голосе и все такое. Вы проваливаетесь в бессознательность, хотя до этого были целиком настоящим. Если вы не замечаете за собой сами, как в некоторых ситуациях становитесь бессознательными, возможно, другие могут указать вам на это. Прислушайтесь к ним. Если 10 человек скажут «да, это так», возможно, они правы. Станьте пробужденно внимательными к подобным ситуациям. Оставайтесь в настоящем, как свидетель. Не теряйте себя. Тело боли. Наша сегодняшняя тема – взаимоотношения и здоровье. Мы попробуем посмотреть на нее с точки зрения книги «Сила настоящего». Экхарт Толле является автором книги «Сила настоящего», и мы попросим его рассказать, как использовать книгу в такой практически важной сфере, как взаимоотношения, здоровье и страдания. Такова тема. Вы автор этой замечательной книги, тысячи людей уже прочли ее, и тысячи зрителей сейчас смотрят нашу беседу. Вы, так сказать, гуру для широких масс. Мне нравится аналогия с окном, сквозь которое на нас сияет свет. Да, но люди приходят не для того, чтобы посмотреть на меня. Они приходят, чтобы встретиться с тем, что проявляется посредством меня. Судьба всего на Земле – проходить через процесс трансформации, становиться еще чуть-чуть прозрачнее для света сознания. Люди приходят, чтобы более полно побыть собой. Взаимоотношения являются источником и удовольствия, и страдания. Многие знают на собственном опыте, как легко отношения из удовольствия превращаются в страдания. За несколько секунд любовь может обернуться ненавистью. естественно спросить, почему так много конфликтов в отношениях? Так ли должно быть? В чем источник конфликтов? Некоторые люди периодически переживают драмы в своей повседневной жизни. Раз в неделю или каждый день. Зависит от конкретных отношений.
Мы можем стремиться переживать драму как таковую из-за потребности в интенсивных эмоциях, даже если они болезненны, но они сильны.
Да, можно назвать это пристрастием к страданию. По большей части оно бессознательно. Люди не знают о своей тяге к страданию. Внешне кажется, что причина кроется во взаимоотношениях, но фактически человек на протяжении своей тысячелетней истории породил так много страдания для самого себя. Если вы посмотрите на человеческую историю, то увидите ужасные злодеяния, постоянные войны, которые все продолжаются и продолжаются. Все это уводит в коллективное бессознательное человечество, в прошлое человеческого страдания. Сама планета несет на себе энергетическое поле страдания, коллективную психику людей.
Мы как бы являемся наследниками наших предшественников. Поколение передает следующему поколению, те следующему и так далее.
Да, я называю это телом боли. В нем скапливаются эмоции страдания из прожитого. Прошлое человечества и ваше собственное прошлое. Каждый ребенок уже страдает так или иначе. Все эмоциональное страдание, через которое вы прошли, пополняет общее эмоциональное поле. Вы приходите в мир с телом боли. Иногда я смотрю на него как на сущность, обладающую независимым существованием. Некое энергетическое поле эмоций, который живет в вас. Тело боли не всегда активно. У него есть периоды, когда оно спит. Вы его практически не ощущаете. Ваше самочувствие отличное. Но иногда наступает фаза активности, когда ему требуется питание. Ему надо пополнить себя страданием, создав дополнительное страдание. Этими энергетическими вибрациями оно питается. Маленькое событие может стать пусковым моментом, пробуждающим тело боли. Какая-то мелочь в отношениях. Партнер что-то сказал не так, сделал неудачный комментарий. Это вызывает чрезмерную, абсолютно непропорциональную реакцию. Так называемый триггерный эффект. Тело боли просыпается, потому что ему нужна подпитка. Тело боли питается из двух источников. Прежде всего, посредством вашего ума, вызывая в нем негативные мысли. Ваше мышление становится по преимуществу разрушающим, как вас самих, так и окружающих. Каждая негативная мысль обладает специфической вибрацией, которая находит свой отклик в теле боли. Некоторые тела боли реагируют на вибрации гнева. В других доминируют вибрации печали, беспокойства, страха.
Мы все узнали о теле боли, как оно вызывает непропорциональную реакцию в ответ на то, что нам было сказано. Мы можем растворить тело боли?
Тело боли всегда будет стремиться подпитывать себя, добавлять себе энергию. Оно хочет, чтобы вы полностью идентифицировали себя с тем энергетическим полем, коим оно себя репрезентирует. С одной стороны, тело боли питается посредством вашего ума, генерирующего негативные мысли. А с другой, в сфере взаимоотношений, оно питается энергией реакций ваших партнеров. Конечно, все происходит неосознанно. Вы не замечаете, что идентифицировались со своим телом боли. Вы не отдаете себе отчета, что делаете. Вы будете пытаться спровоцировать партнера на негативную реакцию и таким образом получить энергетическую подпитку своему телу боли. например, спровоцировать на гнев. Это проделывается бессознательно. Реакция партнера будет питать ваше тело боли. Этот тип взаимоотношений я называю потребность в драме.
Получается, что когда вы думаете о теле боли как об отдельном образовании, вы как бы отсоединяетесь от него. Мы действительно можем отсоединиться от него.
Да, когда вы понимаете, что тело боли – это не вы, оно утрачивает персональную природу. Душевная боль деперсонализируется. Это больше не моя боль, не то, с чем я отождествляю свое «я», не моя история. Вы просто относитесь к ней как к проявлению общечеловеческой боли, которая живет в том числе и в вас. Ничего персонального нет в чувстве как таковом. Гнев – это не ваш личный гнев. Это общечеловеческий гнев. Каждое человеческое существо испытывает нечто подобное. Печаль – это печаль. Страх – это страх. Но люди персонализируют их, так как эмоции укрепляют чувство собственного «я», дают ему энергию. И в результате «я» становится переполненным страхом или гневом.
В книге вы упоминаете, что женщины особенно часто страдают от насилия. Например, исторически сложилось так, что женщины в Афганистане вынуждены носить особую одежду, подвергаются пыткам и прочее. Тело боли становится частью культурной традиции?
Да, так проявляется коллективный аспект болевого тела. В этом смысле одни страны имеют более плотное коллективное тело боли, чем другие. Как правило, в таких странах происходит злодеяние непрекращающихся войн. Восточная Европа и отдельные страны Центральной Европы, в них чувствуется повышенная плотность энергетического поля. И это из-за коллективного тела боли. Другим аспектом коллективного тела боли является то, что некоторые расы имеют склонность аккумулировать в себе энергию страдания. Женщины на протяжении тысяч лет становились жертвами насилия, поэтому образовалось женское коллективное тело боли. В книге я упоминаю, что оно интенсифицируется в предменструальный период. Возникает сильная эмоциональная неустойчивость. Она легко захватывает человека целиком, поскольку он полностью идентифицирован со своими чувствами. Негативные эмоции атакуют снова и снова, пытаясь вырваться наружу.
Вот откуда корни растут.
Не думайте, что мужчины не обладают телом боли. Но мы говорим сейчас о женском коллективном теле боли. Однако, если вы знаете об этом, вы в состоянии привнести настоящее и просто наблюдать эти вихри беспокойства. Нет нужды контролировать мышление. Вы просто чувствуете завихрение, эмоциональную тяжесть и наблюдаете. Тем самым вы вносите настоящее. Вы вносите силу момента сейчас в пространство эмоций, которые являются частью тела боли. Возникает особое состояние расширенного сознания. Оно ничем не обусловлено. Оно является свидетелем происходящего.
И это меняет наше состояние.
Да, вы перестаете подпитывать тело боли, поскольку вы знаете, что происходит. Тело боли будет все реже пытаться заставить вас думать о негативном и все реже провоцировать вашего партнера, чтобы он причинил вам новую боль. Отпадет потребность в драме.
Практика сюрренда. Сюрренда означает принятие настоящего момента таким, каков он есть.
потому что вы сознаете бесплодность внутреннего сопротивления тому, что есть. Вы просто делаете из настоящего момента друга, а не врага. Вы понимаете, что, возможно, многие годы обращались с настоящим как с врагом. Оно вам не нравилось. Вы постоянно критиковали его, все время пытались сбежать из него. Трансформация заключается в том, чтобы перестать внутренне избегать из настоящего, перестать отрицать жизненную силу, заключенную в нем. Перемены затронуты физическое тело, поскольку множество зажимов нарушало движение жизненной энергии, циркуляцию так называемой чи. В состоянии страха возникают спазмы. Они происходят потому, что вы никогда не обнимаете настоящее таким, как оно есть. Мысленно вы проецируете себя в будущее. В промежутке между сейчас и будущим рождается страх. Страх вызывает зажимы в теле, нарушается движение энергии.
Вы имеете в виду все время говорить «да». Жизни – да. Моменту сейчас – да. Тому, что происходит – да. Вопрос сводится к принятию и следованию в потоке вашей жизни. Когда вы вмешиваетесь, возникают блокировки. Принятие настоящего. Окей, мы принимаем, мы обнимаем его.
Настоящие жизни едины, потому что нет жизни вне настоящего. Если вы посмотрите, большинство людей живут в будущем, редко когда в настоящем. Они живут в концептуализированной вселенной. Но настоящее таково, каково оно есть. Нечему происходить в прошлом. Все происходит в настоящем. Нечему происходить в будущем. Когда вы понимаете, насколько это жизненно важно, вы открываетесь необъятной энергии, которая здесь все время. Вы отсекаете себя от нее, когда живете в своих ментальных проекциях в будущее или в прошлое.
Ну хорошо, многие люди занимаются астрологией, гадают по китайской книге перемен, картам Таро, используют другие предсказательные практики, чтобы жить в настоящем, чтобы планировать будущее, предвидеть неприятности. Как быть с этим?
Да, так, многие люди хотят контролировать свое будущее. Однако, когда вы знаете, что с вами произойдет, ваша жизнь утрачивает качество приключений. Все становится расставлено по своим местам. Мощная духовная практика состоит в том, чтобы пребывать в настоящем.
«Будь в моменте», как сказал один суфийский мастер, «и мир, проходя мимо, все принесет в этот момент». Нужно практиковать это. Давайте поговорим о внутреннем теле. Человек может войти в свое внутреннее тело и таким образом оказаться в настоящем.
Большинство людей отъединены от жизненности, заключенной в их теле, так как все внимание целиком поглощено непрекращающимся мыслительным процессом. Другими словами, они целиком живут у себя в голове. Центр гравитации, если так можно сказать, у них в уме, в неостановимом потоке мыслей. И о чем же они думают? О предстоящем моменте, о будущем. Они забегают вперед, пытаясь контролировать его так или иначе, чтобы не допустить некоторых событий. Они целиком теряют себя в уме, во времени, в будущем. Действенная практика заключается в том, чтобы переместить внимание из головы в тело, почувствовать жизненность, проявляющую себя в виде вашего целостного тела. Начните с простого. Например, почувствуйте присутствие жизни в руках. Некоторые говорят: «Я ничего не ощущаю, я не могу». Можете. Закройте глаза. Настройтесь на правую руку. И не двигая рукой, несмотря на нее, ощутите, что она здесь. Неожиданно вы почувствуете энергию в руке. вы начали вхождение вниманием во внутреннее тело. Таким же образом, как вы проделывали с рукой, вы можете ощутить жизненную энергию в оставшихся частях тела. В конечном итоге почувствуйте общий поток жизненности. Каждая клеточка жива. Вы перенесли свое внимание из ума в настоящее, потому что подлинное вхождение в свое тело неотделимо от вхождения в настоящее. Чувство внутреннего тела служит якорем, чтобы оставаться в настоящем. Состояние могучей энергии, потому что вы даже не представляете себе, какой великой разумностью обладает тело, каждая его клеточка. Если вы захотите управлять телом посредством вашего ума, оно тут же придет в негодность, потому что оно существует комплексно. Совокупная разумность каждой клеточки, каждого органа поддерживает тело в функционирующем состоянии. Существует великая разумность, единая разумность, и ум человека — лишь крошечный аспект разумности универсума в целом. Наипростейший способ войти с ней в контакт — установление связи с вашим внутренним телом. Множество людей претерпевают страдания в виде боли, недомоганий, психологических драм. И мы сами часто бываем во все это вовлечены. Как трансформировать болезни и страдания в силу настоящего? Болезнь протекает в настоящем. Наблюдайте за ней и не делайте из нее форму своей идентификации. Не принимайте ее за себя. Умом сконструированный образ «я» предполагает, что болезнь является частью вас, что вы есть тот, кто страдает от нее. Просто войдите в настоящее. Примите практику сёрендэ по отношению к болезни. Я не призываю сдаться ей, не призываю считать себя больным. Так формируется ментальный образ. Просто безоговорочно примите то, что приносит вам настоящий момент времени. Это может быть боль, ограничение возможностей, дискомфорт. И болезнь станет вашим духовным учителем. Она может научить вас состоянию сёрендэ, умению говорить «да» тому, что есть, не сопротивляться. Могучая целительная сила высвобождается, когда вы входите в состояние несопротивления. Нет смысла раздражаться и говорить: «О, для меня происходящее неприемлемо, я должен чувствовать себя лучше». Просто примите реальность этого момента такой, какова она есть, без конструирования ментальной истории. Вот боль, она здесь. Позвольте ей научить вас сёрендэ. Таким путем ментальное образование по имени эго, умом сконструированное «я», начнет постепенно разрушаться под воздействием болезни. Я встречал людей, пребывающих в тяжелой нетрудоспособности. Я смотрел им в глаза и видел сияющий свет. Необычайные силы жизни. Они безоговорочно приняли свое состояние. И я встречал других людей в похожем положении. Они были глубоко подавлены, раздражены, полны негодования. Они замкнулись в себе. Выздоровление наиболее вероятно, если человек принял то, что есть, таким, как оно есть.